Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о страдании.
Я думаю, что поскольку, как уже кажется, мы договорились, что кворум некий есть, то можем с вами продолжить наши последние две беседы, которые были посвящены теме страдания, но совсем не касались ее. Представляете, как здорово! Это надо уметь поставить тему и ничего не сказать. Но я слышал такое явление, о таком явлении. Говорят, в Японии 5 лет готовят что-то, но за полгода все делают. У русских, напротив, полгода готовят, и потом 25 лет строят. Ну, не знаю, насколько это правда или нет, но долгострои, конечно, всем известны. Так вот, в данном случае, напоминаю вам, что для того, чтобы дать обоснованный, удовлетворительный ответ на вопрос о природе страданий разного типа, нужно было нам все-таки поговорить о Боге. Кто же такой Бог? Знаете, одно дело христианский Бог, который есть любовь, другое дело мусульманский Бог, который есть сама справедливость. Хотя и милосердный, и милостивый, но справедливый. И поэтому всех негодяев отправляют на страшные мучения, а праведников, естественно, в райские обители. Ну, мы с вами об этом, кажется, говорили. Затем вторая тема, которая у нас с вами была, это проблема греха. Потому что все мы понимаем и все знаем, что когда дело касается греха, то здесь можно почесать затылок, как бы чего ни случилось. Так прям даже есть и высказывание у Марка Подвижника: «Не хочешь скорбей, не греши». Правда, что это значит? Это мысль, которая, конечно, требует очень большой вдумчивости и понимания. Дело в том, что мы, конечно, постоянно ведем себя не так, как это действительно нужно бы. И поэтому, кстати, у нас постоянно встречаются разного рода неприятности. Правда, я вот до сих пор никак не могу понять, почему у меня только происходит неприятность, что у других мне понятно, они греховодники, а я-то что? Ну, вы же понимаете, да, что меня это не касается. Разве могут быть у меня какие грехи? Но, одним словом, все-таки общее правило такое, причем во всех религиях, дело тут сказать не христианство даже, всех, что, коли грешишь, значит, терпи. И вот попытались с вами выяснить, как же христианство понимает грех. Оказалось, что грех, во-первых, это есть не нарушение какого-то установленного Богом, предписанного Богом, вот так себя вести. Слышите вы, двуногие? Если не будете так вести, то пеняйте на себя, достанется на орехи. Оказывается, нет. Нет. Оказывается, не Бог сам наказывает, а оказывается, Богом установлены законы физические, биологические, психологические, нравственные, духовные. О первых законах все знают. А вот о законах духовных, нравственных, не только не знают, но даже и знать не хотят. А оказывается, есть правила очень твердые. Не делай другому того, чего не хочешь себе. И дело тут касается не просто «не хочешь» или «хочешь», ну ладно, я не хочу себе, но другому сделаю. Нет, нет. Этим утверждается великая истина. Ты получишь. Получишь. Так же, как тот, который ударяет головой в стену. Чем сильнее он в нее стукнется, в стене что будет? Ничего. А у него, бедного, у кого что? У кого покраснеет лоб, у кого шишка вскочит, у кого сотрясение мозга. А кто и вообще на тот свет пойдет? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не Бог тебе шишку на лоб сажает, когда ты вдаришься в стену. Нет-нет, ты сам нарушаешь законы естественной жизни. И это как в мире физическом, так и в мире духовном. Видите, в духовном. Ничего бесследно не проходит. И вот здесь мы с вами коснулись одного еще важного момента, с которым вы все столкнетесь. Это связь с индуизмом. А вы знаете, очень многие интересуются сейчас и увлекаются восточными религиями. И там одним из основополагающих законов, ну, основополагающей идеи, и, может быть, даже не одним из, а главнейшей, является закон кармы. Он что из себя представляет? Утверждение, что все в мире происходит по твердому, непреложному, неотменяемому закону причинно-следственных отношений. Есть причина такая-то, будет такая-то, такое-то и следствие. Обязательно. Касается неважно какой сферы жизни, внешней или внутренней. Закон кармы. А христианство отличается чем-нибудь от этого или нет? Помните, мы с вами говорили? Тут же сейчас вам задаст вопрос человек. Так оказывается, ничего другого и нет. Одно и то же. Прежде скажу, что вот эта мысль внехристианская, которая не имела откровения, это великолепная иллюстрация, вы слышите? Иллюстрация, до какого предела человеческий разум может дойти, а дальше не знает, что делать. Ведь закон кармы, кажется, очень хороший закон. Закон причинно-следственных отношений. Это уже верно. Но не знает нечто большего, что действительно открыло христианство, и чего до христианства мир не знал. Ну, фактически не знал. Я не говорю о единицах каких-то, вроде пророка Давида или пророка Исаии, этого ветхозаветного евангелиста. Оказывается, когда мы говорим о духовных законах, то высшим из них, из этих духовных законов, является закон любви. Не закон, что породил, то получил, то есть жесткого причинно-следственного отношения, а закон любви, которому подчиняется и этот закон, который назовем, пожалуйста, закон кармы. Если нравится так, ну хорошо, есть термин – закон любви. Поэтому христианство утверждает применительно к каждому человеку, и не только человеку, и народу, утверждает нечто новое, чего не знал древний мир и чего не знал никакой индуизм. «Еще три дня, и Ниневия будет разрушена!» Так сказал сам Господь, говорит пророк. Проходит три дня, Иона сидит под тыквой, хороший лист, большой, крупный, солнце жарит, ему нипочем. И вдруг какой-то несчастный червячок подъел корень, лист увял, и лысая макушка Ионы оказалось под 50-градусным солнцем, прямо ему, он взвыл: «Господи, лучше душу мою забери, но я уже просто не могу. Да и что это такое? Почему Ниневия еще стоит до сих пор?» А ему ответ: «Вот видишь, ты из одного какого-то листа тыквенного, что увял, и уже впадаешь в какое отчаяние и скорбь, что готов смерти предаться. А ты что думаешь, а мне не жалко? Там в этой Ниневии, сколько там тысяч, не помните, которые не могли отличить правой руки от левой? Не помните? Сколько, что-то очень большая цифирь там была. Чуть ли не 50, что ли, тысяч. То есть дети, младенцы. Так был научен. Так мы должны быть научены тем, что над законом причинно-следственных отношений царствует другой закон – закон любви. А при чем тут закон любви? Что, можно делать все, что угодно? Нет. Ниневия покаялась. Покаялась. Вы все знаете, что такое Бикфордов шнур? Когда где-то закладывают, вот на стену надо взорвать, туда кладут взрывчатку, от него проводит шнур куда-то далеко, сами уходят, ходят, ничего, и в нужный момент здесь зажигают этот конец, и бежит пламень по шнуру, бежит туда, где взрывчатка заложена. Когда добежит, все, взрыв. Христианство говорит: есть возможность остановить, перерубить этот шнур, пока еще он, огонь, не дошел до взрывчатки. Все, этим топором, этим орудием, что является? Покаяние. Оказывается, вершинным законом-то является не закон причинно-следственных отношений, а закон любви, которым является, кстати, сам Бог. Покаяние перерубает этот закон кармы. И человек, который должен был подвергнуться, я не знаю, чему, оказывается спасенным. Ниневия спаслась. Так познал Бога пророк Иона. Когда же пришел Христос, то увидели гораздо большее. Итак, видите, даже о грехе. Что о грехе? Мы видим, что кроме этого закона, естественного закона, отношений между грехом и возмездием, оказывается, есть еще нечто более высокое, которое может остановить этот процесс. Но сам по себе закон остается. Какой? Каждый грех есть рана. Каждая рана приносит страдания. И тут бы поставить точку. Но нет. Есть бальзам, есть лекарство, которое, если нанести на эту рану, она исцеляется. Исаак Сирин – это один, я бы сказал, из величайших, я бы сказал, мыслителей просто 7-го столетия, святой Исаак Сирин, так и говорил, заповеди Божии, заповеди Христовы – это лекарство от страстей. Вот оно что! И одно из главнейших является, что покайтесь, ибо от близко Царство Божие, радость ваша, это ваше блаженство, легко, вот оно, вот, только покайтесь, и все будет у вас. Покайтесь только. Вот так мы с вами, значит, поговорили о природе греха. Ну, потом поговорили о так называемом первородном повреждении, которым подверглось все человечество, начиная с Адама. То есть это что такое? Это смертность, тленность и страдательность или страстность. Поговорили о родовом повреждении, чрезвычайно важное. Потому что если первородное, то мы все, что рождаемся в нем, и все. И никуда не денешься. Родовое повреждение, оно уже очень и очень находится в руках человеческих. Оказывается, это те страстные позывы, навыки, влечения, которые могут передаваться по наследству. Слышите, не грех, как ответственность передается. Не ответственность, дети не отвечают. А вот влечение греху передается. Это особенно заметно, как мы с вами говорили уже, в области нашей физиологии, когда влечение, например, к алкоголизму. Но это заметно и в области психологии, когда рождаются очень завистливые люди, очень завистливые, очень жадные, очень гневливые, злые. Именно прям рождаются. Здесь только христианство может этого человека спасти от этих язв. Как спасти? Борьбой, по мере сил, борьбой с этими явлениями. Где? Внутри себя. Вот, видите? И мы, помните, делали какой вывод? Все вы, которые будете выходить замуж и будете жениться, помните об этом, что состояние не только физическое, но и духовное состояние ваших детей в очень большой степени обусловлено вашим родителем состоянием. И фраза убийственная, помните, которую запомнить очень легко. Хотите ангелочков? Не будьте сами дьяволочками. И тогда все ясно. На этом мы с вами, кажется, и закончили, правда? Хотя нехорошо на дьяволочках кончать, лучше на ангелочках, конечно. Вот так. Тогда мы перефразируем. Не ходите дьяволочков, будьте сами ангелочками. Ах, вот так другое дело. Это лучше. Ну вот, ну а сегодня тогда уже после такого огромного вступления мы можем немножко с вами поговорить и уже непосредственно касаясь самой проблемы страданий. О законах духовных мы с вами говорили, в частности, упоминали такой основной закон жизни – не делай другому того, чего не хочешь себе. Под словом «делай» еще раз ударение делаю. Речь идет не обязательно о наших руках, ногах. Можно мыслью желать человеку не знаю что. С такой злобой думать о нем, что, наверное, этот человек даже почувствует. Не делай, не допускай в себе этой гадости, этой дьявольщины. Никогда не желай человеку зла. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Всякое деяние человеческое подобно бумерангу, который, помните, бросали бумеранг. Бросает, попадет в жертву, хорошо, нет, он возвращается к охотнику. Но это хорошо, когда к охотнику. А выражение какое стало? В кого целился ты, поразил себя. Вот так. Оказывается, таков закон. Итак, какова природа страданий? Поскольку каждый грех есть рана, то не приходится удивляться, что все мы подвержены непрерывным скорбям, переживаниям, неприятностям, страданиям, болезням, операциям и всего на свете. Хватает. Блажен, правда, тот человек, у которого хватит духу, а я бы сказал, просто разума, сказать: «Господи, достойное по делам моим принимаю я». Но нет. У святителя Феофана замечательная фраза: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы». Правда замечательно? Ну что вы, красота, конечно. Вот не хватает, ну чего не хватает, ума, что ли, понять, что все, что с нами случается, действительно это достойное, я бы сказал, даже недостойное в другом противоположном смысле. Если бы мы получали достойное, то, я не знаю, мы бы уже должны были быть стерты в порошок уже буквально. А только по милости Божией мы получаем только некие уколы, то справа, то слева, то в пятку, то в нос. На самом деле, вот в каком смысле недостойные. Но мы это, конечно, иначе думаем. Кстати, очень хорошая вам мысль для проповеди. Каждый человек подобен одному из двух разбойников, распятых рядом с Христом. И каждый человек сам, слышите, сам, и никто за него не может, избирает себе место или справа, или слева. Право, справа, говорит, достойные по делам моим. Такие люди получают очень большое душевное освобождение от страданий. Левый, помните, как себя вел? И понятно, что он ко всем физическим страданиям, какие переносил еще душевные страдания, можете себе только представить. Итак, каждый человек, слышите, и я в том числе, хотел себе было, да, тоже избираю себе место, или справа, и говорю, достойные по делам моим получаю. Господи, еще благодарю Тебя, что только малую талику получаю от того, что должен бы был получить. Достойные. Или будем рваться. А что значит рваться? А все вокруг меня виноваты. Вон негодяй подставил меня, вот эти чиновники что сделали, вот эти там начальства, вот эти президенты, эти патриархи, и все угодно, все они негодны, никуда не годятся. И я такой хороший, из-за них должен страдать. Вот что это такое. Когда человек говорит «достойное», он забывает о всех прочих, а понимает, что причиной являюсь я сам, а не они. Это чрезвычайно важно знать, чрезвычайно важно помнить, потому что это, я вам скажу, панацея, лекарство от тех душевных страданий, которые мы часто, ну, постоянно, если хотите, переживаем. Я вам говорил, приводил цитату Ивана Васильевича Кириевского. Запомните ее, пожалуйста. Это великий закон, о котором он сказал. каждое доброе деяние, совершаемое одним человеком внутри себя, слышите, не где-нибудь, каждое доброе деяние, совершаемое внутри себя человеком, является благом для всех людей. Я перефразирую это специально применительно к нашему контексту. Слышите, каждое доброе деяние является великим благом, он даже говорит торжеством, даже говорит так. Но почему я говорю, поменяйте знак плюс на минус. Поменяли? Значит, каждая пакость, которую я делаю внутри себя, чем является для всех окружающих? Наверное, понятно. То мы, знаете, мы настолько смиренны, мы настолько хороши, настолько любвеобильны, настолько добродетельны, что только если говорим, ну что мои грехи, ну что я там, миллиарды людей, какое это будет значение иметь это для других людей? Да никакого, мои грехи, ничто. Мои грехи ничто, зато добродетели мои, о, я требую, чтобы весь мир меня прославлял, конечно. Не забудьте, можете даже, когда будете читать лекции, то не забудьте привести замечательную русскую сказку, ну, сказку о том, как вырастил дед репу. И пошел ее вытащить. Дедка за репку, не тянется репка. Бабка за дедку, вдвоем тащат. Никак невозможно вытащить. За бабкой дочка, за дочкой внучка, за внучкой жучка. Никак не могут вытащить репу. За внучкой, что там, кошка. Никак. И... дальше потрясающее. Все тянут, не могут. Последняя кошка тянет тоже. И вдруг прибегает мышка. Уцепилась за кошку. И вытащили репку. Да чего же прекрасно это. Какая мудрость. Это ответ всем. Всем. Всему нашему лже-смирению, что мои грехи или что мои добродетели. Да, великолепно сказал Иван Кириевский, каждая нравственная победа, привожу даже его слова, у меня, знаете, у меня из подсознания там медленно подчас выходит. Ну, выходит хорошо, но уровни подсознания просто разные. И вот сейчас... поднялся с этого более глубокого уровня. Каждая нравственная победа, совершаемая внутри человека, является торжеством для всего христианского мира. Так же, как он об этом не сказал. Но можно полагать, что так же и каждое нравственное поражение, совершаемые внутри человека, какие приносят плоды. Какова же природа страданий? Вот она. Нельзя нарушать законы природы. Сейчас мы нарушаем. Гордимся научно-техническим развитием, прогрессом. А ученые чуть не плачут, рыдают. Остановитесь! Мы идем к экологическому коллапсу. Подходим к необратимым процессам, когда уже наступит смерть экологическая. Их никто не слушает. Нам надо больше выпускать машин и больше строить заводов, а тут эти ученые что-то ничего не понимают. Природа страданий вот чем обусловлена. Я надеюсь, если здесь будут какие-то вопросы, то мы с вами обсудим. Потому что куда более интересные дальше вопросы, куда более интересные, более сложные и более, может быть, даже еще более важные. Первый вопрос – это невинные страдания, детские страдания. От этого вопроса вы никуда не уйдете, голубчики. Вот так. Если хватит у вас сил, скажите проповедь. Говорите проповедь, не просто благочестивые словеса, да цитируя там того, другого, третьего. Отвечайте на вопросы людям. Люди ждут. Вот скажите проповедь о страданиях. Ну, скажите. И вот в частности вопрос о невинных страданиях. Чтобы ответить на него, вот вы знаете, люблю я сказки до сих пор, как я их люблю, ой, всякие сказки, рассказики, легенды, душа моя. И вот сейчас не могу удержаться от того, чтобы еще не рассказать чего-нибудь. Однажды, это было давно, так давно, что я даже не помню когда. Это было там, не помню где точно. Но где-то там было. Думаю, что в Италии, скорее всего. В Италии. Хороший художник был. Его попросили нарисовать образ младенца Иисуса. Помните вы? Надеюсь, вы помните. Нарисовал. Все восхищения были. Изумительно. Ну вот прошло лет 30. Он получал тут разные заказы, и вдруг здесь заказ очередной – нарисовать Иуду Искариотского. Ну, он говорит, ну, пожалуйста, это несложно. И пошел по тюрьмам искать соответствующий, так сказать, образ. Долго искал, наконец нашел одного, говорит, ох, точно мне и надо, точно Иуда. Но поинтересовался его биографией. Оказалось, этот мальчик, ангелочек, что произошло с ним через 30 лет? Ангелочек, здесь страшный преступник-убийца. А теперь объясню, почему я рассказываю вам об этом. Рассказ-то простой, а смысл-то вот какой. Кто мог знать, что скрывается в этом прекрасном ангелочке-младенце? Какие добродетели, какие пороки? Какие таланты? Никто ничего еще пока ничего не мог знать. Никто ничего не мог знать. Обнаружилось это значительно позже. И обнаружилось такое, что, пожалуй, невольно можно было повторить слова Христа об Иуде. Помните, когда он сказал: «Лучшего не родиться тому человеку». Хочу ответить на вопрос о невинных детских страданиях. Мы ничего не видим, что заложено в этом ребенке, что будет с ним, что он сделает, ничего не видим. Но вот эта вот легенда о художнике, она нам указывает на вероятность именно вот такого развития событий в ребенке, что он из этого ангелочка превратится буквально в дьявола. Но дьявола не просто какого-то, а того, у которого могут произойти необратимые духовные процессы. Что мы делаем, когда рождаются вот дети? Сколько сейчас по телевизору, знаете, собирают целые лимоны, то есть, извините, миллионы, да? Я перепутал. Да, для того, чтобы провести операции где-то такое там. Операции тяжелые. Да, ребенок, конечно, страдает, еще бы. Какие операции проводят только для того, чтобы спасти ребенка от какой-то страшной болезни, тем более от смерти. Посмотрите, что делается. Какие мучения. Но что более всего поражает, вы знаете, что это те, которые подвергают таким мучениям этих ангелочков, младенцев, восхваляются и говорят: «О, какое совершенство, чего достигли». Но это вторичное, это в конце концов. Важно, у меня мысль какая, что оказывается, чтобы человека излечить даже от этих видимых телесных пороков, так, какие приходится переносить страдания. Причина только одна – спасти ребенка от уродства, от смерти. Ну, вы, наверное, понимаете мою логику. Почему, когда касается это области тела, мы все согласны. Согласны. Жертвуем, помогаем, восхваляем. Но почему мы не хотим перенести нашу мысль куда в более важные для человека область жизни – в духовную область жизни? Мы же говорили с вами о родовом наследственном влечении к страшным страстям. Вот где причина многих страданий детей. Проводится операция. Эти страдания с христианской точки зрения являются той необходимой операцией, благодаря которой он, этот младенец, спасается от будущего уродства и смерти. Вот. Другого выхода нет, как и сейчас. Ну вот нет, нужна только операция. Никакими мягкими средствами невозможно. Так и здесь тоже в духовном плане нет других средств, кроме вот этого средства. И мы же показываем это на примере Христа. Он невиновный, совершенный праведник, но страдал. Он не за свои страдал. Но еще об этом поговорим. Об этом поговорим еще. Он лично ни в чем не согрешил. Но там было нечто другое, что постоянно мы слышим и в чтении, и в пении. За грехи, за грех пострадал. Но об этом мы будем с вами говорить. Я еще раз прошу обратить ваше внимание. Основная мысль какая? Что оказывается, так называемые невинные страдания, эти детские страдания, они оцениваются не по какому-то принципу справедливости. При чем тут справедливость? Ребенок родился таким, и все. Он родился. И эти страдания, значит, являются не наказанием, не местью, а необходимой операцией для того, чтобы спасти человека для будущей вечной и блаженной жизни. Так говорит христианство. Апостол Павел, кстати, об этом очень хорошо говорил, что нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славою, которая откроется в нас. Вот одна из причин страданий детей. Но если хотите, есть и другая. Все вы наверняка знаете, и немало случаев знаете, когда по причине тяжелых заболеваний детей родители приходят к вере. По причине их болезни и даже смерти. Многие приходят именно к христианству, к вере, становятся действительно прям христианами настоящими. Объясню, что же здесь. Это так что же? Получается, ребенок страдает только для того, чтобы родителям было хорошо? Не об этом речь идет совсем. Совсем не об этом. Речь идет о другом. Дети вовсе страдают не для того, не потому просто, чтобы спаслись родители. Нет. Родители спасают, это уже следствие страданий детей. Дети страдают вот по той причине, о которой мы говорили. Но их страдания при этом могут иметь и огромные, огромные спасительные значения для родителей. И здесь скажу вам такое. В жизни будущего века, когда дети увидят, что благодаря их страданиям родители оказались спасенными, спасенными от вечных мучений, они, эти дети, будут вечно благодарить Бога за то, что Он, Бог, дал им пострадать, и благодаря чего родители их, их близкие родители, я просто в общей форме говорю родители, благодаря которым, то есть страданиям, так родители достигают, получают вечное благо, вечное блаженство. Вот так, друзья мои, что можно сказать о детских страданиях. Вот оказывается, что каков механизм внутренний, что происходит и что будет, потому что личность переходит из этой жизни в другую. Личность сохраняется. Более того, там именно, в жизни будущего века, вечности, в области вечности, открывается истинное понимание, истинное видение, видение тех причин, по которым происходили те или иные события в нашей земной жизни. Если мы верим в эту вечность, тогда все понятно. Если не верим, нет Бога, нет вечности, да? Да, так? Тогда как вы оцените эти страдания детские? Особенно те, которые связаны с жестокостью каких-то мучителей. Что, просто так случилось, и все? Негодяи, садисты замучили, и все? Это что за ответ? Бессмысленные жестокие страдания? Ну, если вам это нравится, ну, пожалуйста. Христианство же говорит, ни одна капля страданий человеческих не остается у Бога без такого вознаграждения, которое несопоставимо ни с чем происходящим на земле. Не дает Бог страдать просто так. Напоминаю вам замечательную, если хотите, формулу, извините, говорю уж таким языком, Исаака Сирина, который надо просто помнить всем наизусть ее, и прошу запомнить слова Исаака Сирина, который говорит: «Бог ничего не делает ради возмездия, а все, что совершает, только глядя на ту пользу, которую принесет это его деяние человеку». Слышите? Все делается только ради пользы. Христианский ответ – ради пользы. Если не Бога – бессмысленная жестокость. И все. Выбирайте, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так можно ответить тем, которые могут говорить, а зачем, а что, а как. В отношении же всемогущества Божия вы должны ответить. Когда вы читаете в наших учебниках, что Бог всемогущ, зачеркните это. Бог не может даже меня спасти без моего согласия. Не может. Ни одного человека не может спасти без его произволения. А вы говорите: Бог всемогущ. Это мы говорим применительно к тому, глядя на этот мир, что он, смотрите, что он может делать. А что он всемогущ? Когда мы касаемся нравственной области, мы сразу говорим: стоп, стоп. Если бы Бог мог спасти человека без человека, тогда я вам скажу, он был бы виновником всей истории человечества и всех тех страданий, войн, всего на свете, всего того зла, которое произошло. Если он мог, так он бы этого змея взял бы тут же бы, там, в раю-то, и не пропустил бы его, уничтожил бы его и не дал бы искушать, или отнял бы у человека свободу, да и все. Вот как земные твари, наслаждайся и все, а ну человеком ты не будешь. Василий Великий об этом так и пишет, да. Сказать, почему Бог не сделал, это значит отнять у человека самую главную ценность – его свободу выбора – добра или зла. Потому он и человек.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о страдании. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Yeah. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-6356. 959-59-39.
В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие о умном делании. Даже наружное благочинное поведение, какое введено было в Оптиной пустыне, отцом Леонидом и Макарием, почти всюду оставлено. Вы правду говорите, что я в юности моей не нашел старца, который бы удовлетворил меня, но это можно еще приписать и тому, что я не искал как должно, не умел искать, не имел достаточных средств на то. Удовлетворительнейшее лицо, с которым пришлось встретиться, был монах Никандр, просфорник Бабаевского монастыря, муж благодатный, с ним беседовал и в 1847 году. Он достиг высшего преуспеяния в умной молитве, проходил этот подвиг очень просто, естественно, не был в славе у человеков. Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось, осталась личина благочестия, сила иссякла. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.